Великов писал захватывающе. Взявшись за книжку, Лидка, как правило, сперва дочитывала ее до конца и только потом спохватывалась, вспоминая почему-то колоритный плеск в чреве великовского молоковоза. Здорово, ярко, талантливо. Но чепуха-то, немыслимая чепуха. Мальчишки, когда-то осаждавшие знаменитого писателя, стали теперь юношами. Их обожание от этого не уменьшилось. Глубоко спрятанное великовское тщеславие получало регулярную сладкую пищу. Тем удивительнее было, что от Лидки знаменитый писатель терпел некоторую снисходительность. Неявную, конечно, но не особенно замаскированную. Лидка не принимала великовские писания всерьез, и он прощал ей по умолчанию. Последнюю жертву Лидка прочитала раз пять, но совсем не потому, что ей очень нравилась эта книга. «Андрюша, может, сходим сегодня в парк?» Сын сразу заподозрил неладное. В его планах на сегодня были задачи по алгебре и билеты по физике. И Лидка это прекрасно знала. «А дома мы поговорить не можем?» У него были виноватые, как у собачонки, глаза. Лидка вздохнула, присела на край стола. «Видишь ли, мам, — сказал он быстро, — я не пробовал никаких наркотиков. Я даже не курю, ты знаешь». Лидка слезла со стола, пододвинула табуретку, села, закинув ногу на ногу. «Когда мне было 15 лет, в одной передаче по телевизору, в прямом эфире, какой-то парень облился бензином и поджег себя». Андрей помедлил, отодвинул учебник физики. «И все на это смотрели? Как он обливался бензином?» «Он очень быстро все сделал», — терпеливо пояснила Лидка. «Никто не ожидал. А потом, когда он загорелся, в студии случилась паника. Он погиб?» «Да». «Зачем ты мне это рассказываешь?» Лидка глубоко вздохнула. «Тогда, в конце позапрошлого цикла, очень... известна была одна секта. Они уверяли, что ворота на этот раз не раскроются, цитировали древние предсказания, оклеили листовками весь город. Нам тогда казалось, что действительно пришел конец света, что мир летит к чертовой матери. Было очень страшно, пока зародный...» Лидка на секунду запнулась. Кажется, она уже рассказывала об этом сыну. Не так подробно, но рассказывала. И самое обидное, она уже не помнит, о чем говорила Андрею, а о чем нет. Андрей молча ждал, пока она соберется с мыслями. Но Лидка, вместо того, чтобы продолжать, положила на стол последнюю жертву Великова, когда-то глянцевый, а теперь изрядно потрепанный том. Андрей перевел взгляд с Лидкиного лица на книгу и обратно. Нахмурился. «Дрюша», — сказала Лидка как можно безмятежнее, — «Виталик не писал того, что прочитали потом эти ребята. Это всего лишь фантастика, выдумка. Виталик был уверен, что к ней отнесутся как к художественному вымыслу, как к метафоре. Ну, нельзя на полном серьезе». Она запнулась. Андрей смотрел в сторону. «Расскажи», — попросила она тихо. Длинную паузу заполнила муха, жужжащая в окне, и шум машин на далеком проспекте. Наконец Андрей поднял глаза. «Мам, я ведь тебя не расспрашиваю про твои академические дела. Что ты там делаешь, да с кем, да зачем?» Лидка переждала, пока стихнет неслышный звон размашистой пощечины, сообщила, потирая след воображаемого удара. «В академии я не делаю ничего такого, о чем не могла бы рассказать тебе». «Правда?» — удивился Андрей. Лидка вспылила. Больше всего на свете ей хотелось взять его за шиворот и ткнуть носом в стол, в проклятую книгу, проклятого Великого, еще и еще. Кажется, он испугался. Наверное, было отчего. «Мама, молчи! Мама! Человек должен иметь право! Это не трагично, наоборот!» Лидка развернулась и ушла. «Значит так», — сказал Великов, — «ни о каких твоих делах он не знает. И никаких намеков в его словах не было. Он просто требует права на собственную жизнь. Я, мол, в твои дела не лезу, но и ты тоже. Понятно?» За окном лил дождь. Лидка стояла под раскрытой форточкой, и редкие холодные брызги клевали ее будто клювами. «Лида, осталось совсем немного. Возьми себя в руки».
«Я в руках?» Лидка обернулась.
«Ты говорил с ним об этой гадости на берегу?»
Великов кивнул. «Ничего особенного. Это своего рода испытание. Все мальчишки проходят через... Ну, проверить, на что ты годен, доказать всем, что годен на многое».
Лидка молчала. За последние дни вкус валидола сделался для нее обыденным, привычным. Они клянутся, что способны принести себя в жертву человечеству, если понадобится, и тренируются, добровольцы подвешивают на скале в одних плавках. То есть, по-серьезу, надо бы нагишом, но они стесняются. Великов улыбнулся, и Лидка вдруг почувствовала, как ее захлестывает раздражение, ненависть к этому кривляке, несколько лет назад написавшему идиотскую книжку. «Заткнись! Ну что ты скалишь зубы?»
Великов осекся. Улыбка сползла с его лица, и в округлившихся глазах
Лидка увидела свое отражение. Сумасшедшая баба с перекошенным ненавистью лицом. «Виталик, извини, пожалуйста, прости, я не хотела, я сорвалась, прости».
«Ну ты даешь», — сказал Великов шепотом. «Лида, может, я пока домой пойду?»
«Нет», — сказала она поспешно, — «я больше не буду. Обещаю тебе, я уже взяла себя в руки. Продолжай».
Некоторое время Великов молчал, и Лидка ждала, что он все-таки уйдет, извинившись и пообещав вечером перезвонить. Великов помолчал еще, поколебался, поднял на Лидку серьезный взгляд.
«Ты думаешь, это я во всем виноват?»
«Книжка».
Она вздрогнула и тем самым выдала себя. «Нет, что за глупости? При чем тут ты?» Слова уже не имели смысла.
«Я и сам иногда», — Великов странно усмехнулся.
«Впрочем, глупости, ты права. Не будь моей книжки, они нашли бы другую, и так от заката и до первого рассветного луча доброволец висит на скале. Причем по первой же его просьбе товарищи готовы освободить его. Все они сидят тут же, говорят о человеческой природе, о тайне любви и смерти, о том, есть ли Бог и если есть, то какой. Короче, болтают о том же, о чем вся просвещенная молодежь болтает сейчас за столом или в походах с ночевкой. Таким образом, они развлекают жертву и самих себя убеждают в правильности избранного пути. Из 10 парней испытания выдержали пока что 4, в том числе Андрей». Великов открыл рот, собираясь что-то добавить, но вспомнил недавнюю Лидкину вспышку и замолчал.
«Это все?» — спросила Лидка глухо.
«Да, в основном. Ничего серьезного. Детские игры». Лидка вспомнила лицо Андрея, каким он вернулся после испытания. Вспомнила бинты на запястьях. Теперь он носит спортивные напульсники и говорит, что так модно. И Лидка ни разу не пыталась снять с него эти напульсники и посмотреть, что там, под ними. «Детские игры?» «Виталик, а ты вот так бы провисел всю ночь?» «На цепях».
«Я бы не стал и пробовать», — честно признался Великов. «У меня для этого недостаточно». И запнулся снова.
«Чего у тебя недостаточно?» — вкратчиво спросила Лидка. «Фанатизма».
«Веры», — тихо сказал Великов. «Если искренне верить, что твои страдания смогут кому-то помочь, кого-то спасти...»